В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание к нашему радио, нашей передаче, за ваши вопросы. И сегодня к нам в студию первый вопрос прислала Галина Михайловна из города Нижний Тагил. Галина Михайловна спрашивает: отеки ног. Пока пью мочегонные препараты, легче, как только прекращаю пить, отечность продолжается. К какому врачу обратиться? Уважаемая Галина Михайловна, уважаемые радиослушатели, отеки – это симптом, при котором жидкость организма накапливается, ну, если говорить об отеках ног, в области нижних конечностей. И при развитии отека нога увеличивается в объеме, а при надавливании пальцем остается характерное углубление. Иногда врачи спрашивают о таком простом симптоме, а оставляет ли резинка от носка след на коже, вот по типу вдавливания как такового. Это тоже элемент, который нужно учитывать, и он может свидетельствовать о развитии этого симптома. Вообще, с точки зрения медицинской, отеки важно разделить на симптом, то есть проявление двух групп состояний. Первая группа – это так называемые физиологические причины. Что же есть физиологические? То есть происходят в организме те или иные отклонения, чаще всего временные, но не связанные с нарушением, серьезным нарушением работы органов, которые отвечают за обмен жидкости. И патологические причины, то есть причины, возникающие в результате какого-либо заболевания, требующего естественного лечения. Например, физиологические причины. Физиологические отеки возникают при повышении давления в кровеносных сосудах, например, во время жаркой погоды или при употреблении большого объема жидкости. Также они могут сформироваться, если человек находится на достаточно высоком, ну, на большой высоте, правильнее сказать, или в душном помещении. Все это способствует изменению вот как раз гидростатического давления в сосудах и формированию того, что жидкость выходит из сосудов. Также к физиологическим причинам можно отнести некоторые особенности в питании человека. Например, прием соленой, достаточно серьезно соленой пищи, так как соль, она неизбежно изменяет также некоторые параметры жидкости в сосудах, еще и к тому же требует, как правило, употребления большого объема жидкости, что вот приводит к перераспределению и отекам. Алкоголь отмечается как достаточно тоже значимый фактор, способствующий задержке жидкости. Неудобная обувь, приводящая к нарушению циркуляции крови, вот, соответственно, также может приводить к отекам. Примером физиологических причин может быть снижение такого гормона женского, прогестерона, во время определенных физиологических изменений у женщины. И недостаточная концентрация этого гормона приводит к нарушению выделения лишней жидкости из организма, что достаточно ярко проявляется в определенные, опять же, физиологические женские периоды. Гормональная перестройка может привести и в климактерический период, также вот к данной симптоматике, к данным симптомам, застою жидкости и развитию отеков ног. Физиологические причины отличаются тем, что их лечить специально не надо, важно понять причинно-следственную связь с тем или иным состоянием и устранение факторов, приводящих к этим физиологическим причинам, приводит к устранению симптома, то есть определенные изменения образа жизни или естественные изменения, как, допустим, колебания гормонального фона, если они естественные и нормальные, они также проходят самостоятельно при нормализации гормонального фона. Патологические причины – это причины развития отеков ног при том или ином заболевании. Чаще всего наиболее специфическим, то есть таким значимым симптомом патологические отеки могут быть при болезнях мочевыделительной системы. Почему это происходит? В норме почки участвуют в выделении жидкости из организма, а при воспалительных заболеваниях, бактериальных, например, при хроническом пиелонефрите или при более серьезных иммунных заболеваниях, при гломерулонефрите или при мочекаменной болезни, изменяется способность почек и их структур к фильтрации жидкости. Лишняя жидкость не выводится из организма, накапливается, и при болезнях почек вот отеки могут быть одним из симптомов. Какие есть такие характерные проявления отеков ног при болезнях почек? В основном они развиваются по утрам, достаточно часто сочетаются с отеком или пастозностью в области лица. Это такие вот, ну, очень общие, но возможные характерные проявления вот, отеков ног при болезнях мочевыделительной системы. Достаточно легко поставить, ну, относительно легко поставить диагноз, ну, хотя бы предварительный. То есть нужно сделать общий анализ мочи. Общий анализ мочи – это самый доступный, самый простой метод, который позволяет увидеть нарушение работы почек в виде появления там лейкоцитов, эритроцитов или белка. Это является первым этапом, после которого врач уже назначает ультразвуковое исследование почек, назначает более сложные дополнительные методы, и в последующем уже устанавливается диагноз, назначается лечение, потому что здесь, безусловно, не просто речь идет об отеках, а нужно понять причину их и вылечить причину, и тогда симптом этот, естественно, также регрессирует. Второе заболевание, которое очень важно понимать и учитывать в рамках исследования, с чем связаны отеки ног, это патология сердечно-сосудистой системы. Любая патология сердечно-сосудистой системы, если она приводит к нарушению функции сердца, в упрощенном понимании как сердце как насоса, то есть приводит к формированию сердечной недостаточности, появляются в том числе и отеки ног. Но в этой ситуации очень важно обратить внимание на такие, может быть, малозаметные симптомы, как повышенная утомляемость при физической нагрузке, сердцебиение при физической нагрузке, которое формируется достаточно рано. То есть усталость, сердцебиение и одышка, то есть чувство нехватки воздуха, если они присутствуют вместе с отеками ног, то это достаточно часто ситуация, позволяющая понять единый комплекс этих симптомов, как симптомы, связанные с недостаточной работой сердца. Как правило, это двухсторонние, симметричные отеки, они плотные, уровень их может быть различный в зависимости от степени сердечной недостаточности как таковой. Ну и что нужно сделать для того, чтобы понять, что отеки ног связаны с патологией сердечно-сосудистой системы? Безусловно, врач инициирует обследование, и самыми главными обследованиями здесь будет электрокардиограмма и УЗИ сердца. Самый точный метод – это УЗИ сердца, который покажет, насколько сердце эффективно работает. Есть такой показатель – фракция выброса, и он четко говорит, есть или нет сердечная недостаточность у пациента. А к сердечной недостаточности может привести, к сожалению, очень широкий круг заболеваний сердечно-сосудистой системы, и ишемическая болезнь сердца, перенесенный инфаркт миокарда, перенесенные воспалительные заболевания сердца после вирусной инфекции, безусловно, артериальная гипертензия, повышение давления, все они могут дать вот этот симптом. И, наконец, заболевания печени. Если печень страдает, будем говорить так, в общем, если есть воспалительный процесс печени, то, к сожалению, этот воспалительный процесс при продолжении длительно может приводить к формированию печеночной недостаточности, недостаточности работы печени. При печеночной недостаточности у человека страдает синтез, то есть образование белков некоторых, а белки в крови, они держат жидкость, есть такое понятие, как онкотическое давление, то есть давление в сосудах, которое определяется нормальной концентрацией белка. Если белок снижается, то у человека этот белок не может держать жидкость внутри сосудистого русла, и она вот, соответственно, выходит в ткани, в том числе это может проявляться и вот отеками ног. Достаточно простой первый метод определить, здоровая печень или нездоровая, это сдать анализ биохимию крови из вены на показатели печеночные, трансаминазы, билирубин, ну, самое главное, общий белок, альбумин. То есть это те обследования, которые мы с вами каждый раз проговариваем в рамках профилактического осмотра, в рамках диспансеризации, ну, естественно, вот первичных таких обследований, если возникает в том числе вот такой симптом, и нужно понять, с чем он связан. Безусловно, помимо вот заболеваний внутренних органов, есть причины, которые могут приводить к отекам ног, и не связанные с патологией внутренних органов. Например, варикозное расширение вен нижних конечностей, например, рожестое воспаление как таковое, например, это воспалительные заболевания суставов. Но при этих состояниях, как правило, это отеки односторонние. Как правило, есть уже или изменения на коже, если это гнойно-воспалительное заболевание кожи, или это тяжелые изменения, там, тяжелые симптомы со стороны сустава, то есть тугоподвижности, боль при ходьбе и варикозно-расширенные вены. Это, в общем, да, имеют проявление как таковое визуальное, то есть можно оценить внешне, что вены расширены, они дают соответствующую вот такую картину и могут давать отеки. Поэтому здесь достаточно большой круг состояний заболеваний, которые требуют, безусловно, диагностики. К какому врачу обратиться? В первую очередь, мы с вами достаточно часто говорим, что сейчас система здравоохранения построена таким образом, что не нужно выбирать специалиста, не нужно самому ломать голову. Первичное обращение – это к врачу-терапевту участковому или к фельдшеру участковому, прохождение первичного обследования, общий анализ крови, мочи, электрокардиограмма, биохимия, флюорография. Да, и в дальнейшем уже, если потребуется, то назначают к узкому специалисту. Но первичное обследование мы с вами проговорили. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала Надежда Ивановна из города Серов. Я гипертоник, а второй показатель у меня всегда низкий. В скобочках вот Надежда Ивановна пишет 150 систолическое на 45 диастолическое или 130 на 40. Выше 45 давление не повышается. Видимо, Надежда Ивановна имеет в виду нижнее. Чем это объяснить? Уважаемая Надежда Ивановна, уважаемые радиослушатели, здесь речь идет об одной из форм гипертонической болезни. Ну, если это гипертоническая болезнь, потому что когда у человека повышается, опять же, есть две группы заболеваний. Сама по себе гипертоническая болезнь, когда стойкое повышение давления не связано с какой-то причиной. И так называемая вторичная артериальная гипертензия, когда доказано, что повышение давления связано с заболеванием того или иного органа. Например, гиперпродукция гормонов надпочечников. Например, хроническое заболевание почек, ну или ряд других примеров. То есть в этой ситуации всегда говорят о так называемой все-таки симптоматической вторичной артериальной гипертензии. Вот две такие основные группы состояний, которые скрываются под высоким артериальным давлением. Или гипертоническая болезнь сама по себе, или вторичная артериальная гипертензия. Но чаще всего все-таки мы встречаем, конечно, гипертоническую болезнь как самостоятельное заболевание, при котором нет вот какой-то причины воспаления в почек, еще раз повторюсь, или каких-то серьезных отклонений в гормональном статусе. Сама по себе гипертоническая болезнь – это хроническое заболевание, при котором устанавливается систематически при артериальном давлении повышенное артериальное давление. То есть человек делает в течение определенного периода времени замеры давления, у него они, в общем, большинство измерений, они высокие. И об артериальной гипертензии говорят, когда давление выше 140 миллиметров ртутного столба систолическое и выше 90, то есть нижнее, так называемое диастолическое артериальное давление. Дальше есть градация или, скажем так, разделение по артериальной гипертензии первой, второй, третьей степени. При второй степени это выше 160 на 100 диастолическая, при третьей степени выше 180 на 110. Но это степень повышения артериального давления как таковое. Да? И отдельной формой гипертонической болезни существует и называется изолированная систолическая артериальная гипертензия. Это состояние, когда у человека систолическое, то есть верхнее давление всегда выше 140, ну или чаще всего выше 140 без лечения, а диастолическое меньше 90. Систолическая изолированная артериальная гипертензия – это одна из форм гипертонической болезни. Что это значит? То есть она подчиняется практически всем тем же самым законам формирования гипертонической болезни. То есть здесь все те же самые принципы диагностики, принципы ведения, но с некоторыми нюансами по выбору лекарственных препаратов, но еще и с таким неприятным предупреждением. К сожалению, изолированная систолическая артериальная гипертензия по сравнению с такой, ну, в кавычках скажем, обычной или привычной, когда повышается систолическое и верхнее, и нижнее, да, давление, оно дает несколько больше риск осложнений. Поэтому изолированная систолическая артериальная гипертензия считается менее благоприятной, требующей большего внимания и большего акцента по лечению, несмотря на то, что вот здесь есть повышение, казалось бы, только одного вот показателя артериальной гипертензии как таковой. Это очень важный момент. То есть изолированная систолическая артериальная гипертензия считается более опасной по сравнению с обычной. Здесь нужно это принять как сведение в рамках лечения. Почему формируется изолированная систолическая артериальная гипертензия? К сожалению, исследования до конца не отвечают на этот вопрос, но самый часто повторяемый и одобряемый большинство исследований в силу того, что при этой артериальной гипертензии теряется эластичность сосуда. Не просто развивается атеросклероз, то есть как отложение холестериновых бляшек в внутренней оболочке сосуда, но и теряется эластичность. Не просто за счет, вот опять же повторюсь, атеросклеротической бляшки, а в средней оболочке сосуда откладываются вещества, которые не позволяют сосудам реагировать на те или иные особенности организма. Ведь реакция сосудистой системы – это одна из самых важных функций, которая позволяет организму реагировать на внешние воздействия. В норме, когда сосуды эластичные, да, и в молодом возрасте не поражены атеросклерозом, сосудистая стенка, сосудистый тонус, правильно сказать, они очень подвижны, они очень быстро реагируют на потребности организма. Человек сидит, просвет один, он только встал, просвет другой, он пошел побыстрее, значит, просвет сосуда очень быстро меняется. Это позволяет сердечно-сосудистой системе очень быстро реагировать на физические, психические потребности в зависимости от эмоций, других каких-то составляний. С возрастом это, к сожалению, вот эта реакция замедляется, при развитии атеросклероза она ухудшается, теряется реакция сосудов на те или иные состояния физические. Но если добавляются еще и вот такие более сложные, и более такие тяжелые механизмы, дающие нарушение тонуса сосудов, формируется вот изолированная систолическая артериальная гипертензия. Но не только это важно, не только степень подъема артериальной гипертензии, не только форма такая изолированной систолической артериальной гипертензии, но и стадия гипертонической болезни. Это, наверное, пожалуй, самое главное. Выделяют три стадии гипертонической болезни. Первое – это когда не поражены так называемые органы-мишени. То есть нет увеличенного левого отдела сердца, так называемой гипертрофии левого желудочка. То есть это говорит о том, что гипертония еще не имеет большого стажа. Не поражены сосуды глаз. Нет поражения почек. Первая стадия. Как правило, она очень важная, потому что изменение образа жизни здесь дает достаточно очень большой отклик в рамках реального изменения течения заболевания. Но если уже у человека, когда он обнаружил гипертоническую болезнь, есть увеличенный левый желудочек сердца, есть изменения на сосудах глазного дна, есть изменения в почках, это говорит о том, что человек пришел к врачу уже через много-много лет, когда у него гипертоническая болезнь была. Не бывает так, что у человека гипертрофия левого желудочка, а давление началось там 2 недели или 2 месяца назад. Нет, конечно. Гипертрофия говорит о том, что болезнь уже много лет течет. Человек не знал, не обращал внимания или пытался, в общем, лечить с какими-то другими средствами. Это уже большой стаж. Это уже обязательная лекарственная терапия и, как правило, долгосрочная, многолетняя и пожизненная как таковая. Но артериальная гипертензия, гипертоническая болезнь, третьей стадии, это когда уже случились те или иные значимые сердечно-сосудистые события. Инфаркт, инсульт, нарушение ритма, сердечной недостаточности, нарушение функции почек. Здесь уже лечение требуется, как правило, комплексное, много лекарственных препаратов. Это спасает от повторного риска развития, опять же, повторных инфарктов, инсультов и других осложнений. Это очень важно понимать. Не только степень, насколько давление повышено, но и стадию. А, к сожалению, большинство людей обращает внимание на вот именно степень. Давление 180, ой, это плохо. Давление 160, а это лучше. Вот, это неправильно. То есть важно определить именно после обследования состояние сердца, почек, глазного дна. Поэтому нужно очень рано обратить внимание на эти состояния. У человека может быть давление 142 на 92. Вот он пришел к врачу и так, в общем, ну ничего страшного. Я вот с этим хожу, допустим, там 5-7 лет и... Смотришь кардиограммку, а там уже значит, гипертрофическое, то есть увеличение левого желудочка, то есть сердце как насос уже натренировалось, то есть мышцу свою. Это нехорошо, потому что если левый желудочек увеличился, сосуды не могут его сильно напитать. Сосуды-то не гипертрофируются, они не увеличиваются, то есть они дают кровь в определенном ритме, а сердце требует в большом. Это не соответствие потребностям и возможностям. Это риск ишемической болезни сердца, нужно здесь сильно озаботиться. Фактор риска гипертонической болезни все знают. Это, соответственно, избыточная масса тела, ожирение, это хронический стресс, малоподвижный образ жизни, да, это избыточное потребление поваренной соли, алкоголя. Принципы лечения, что при систолической изолированной артериальной гипертензии, что при... Скажем так, когда повышается систолическое и диастолическое артериальное давление, одни и те же. Нормализовать вес, отказаться от соли. Это самый главный признак диетический как таковой. Вот, безусловно, нормализовать физическую активность, то есть ходить 30-40, идеально 60 минут в день. Не бегать, а ходить. Не убегать от болезни, а ходить. То есть должна быть размеренная и удобная физическая нагрузка. Убрать из своей жизни курение, в том числе и пассивное, когда кто-то из родственников курит, а вот приходится вдыхать эти дымы. То есть нужно, конечно, деликатно поговорить, чтобы место для курения было на улице, а не дома. Вот. И самое главное, конечно же, это настроить лечение гипертонической болезни. Никакие средства, начиная с второй стадии гипертонической болезни, не лекарственные, уже не имеют такого принципиального значения. Это постоянный прием лекарственного препарата, снижающего артериального давления. При систолической артериальной гипертензии имеются группы препаратов, которые лучше работают. Но это врач посоветует, потому что это тонкая, деликатная настройка вот при общении. Но это совершенно очень важно при этой артериальной гипертензии принимать лекарственные препараты постоянно. Это очень важно. Поэтому будьте внимательны к себе, к своему здоровью. Спасибо. Следующий вопрос также задает Надежда Ивановна. Ощущая постоянный шум в ушах и голове, можно ли это исправить? Уважаемая Надежда Ивановна, уважаемые радиослушатели, шум в голове – это также симптом, который может свидетельствовать о большом количестве заболеваний. Как мы поняли с вами вот в медицине, да, в клинической медицине симптом – это еще не диагноз, это ситуация, которая требует понимания, с чем это связано. И, к сожалению, за одним симптомом может скрываться огромное количество состояний и заболеваний. И при исследовании, с чем связан шум в голове и шум в ушах, как правило, в первую очередь начинают понимать, исследовать и определять, он субъективный или объективный. То есть субъективный – это тот шум, который слышит только сам больной. Он обусловлен заболеваниями органов слуха, состояниями нервной системы, сосудистыми расстройствами. А объективный, который может обнаружить еще и с помощью фонендоскопа, да, врач, когда он прослушивает, в том числе приложил фонендоскоп и послушал, есть или нет этот шум объективно. Как таковой, но ради правды нужно сказать, что объективный шум встречается только лишь, наверное, у одного из тысячи. Большинство – это субъективный шум, который невозможно как-то измерить внешне при первичном приеме врача. К сожалению, очень большое количество причин, которые приводят к этому симптому. Это может быть и нервные расстройства, расстройства психологические, то есть тревога, депрессия, или тяжелые физические нагрузки. Может быть и ситуация на фоне длительного стрессового состояния. Особая группа – это шум, возникающий на фоне нарушения сна при бессоннице. И шум в ушах и в голове при приеме некоторых препаратов. Здесь есть группа препаратов, на которые нужно особенно обратить внимание, такие как антидепрессанты, успокаивающие средства, ну и, например, ацетилсалициловая кислота, которую достаточно часто назначают для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. К сожалению, одним из нежелательных побочных эффектов может быть и вот шум. Из серьезных состояний, которые требуют внимания, безусловно, нужно разделить их на заболевания, которые можно выявить при компьютерной томографии головного мозга, это очаговые изменения головного мозга, это расширение сосудов, аневризма, поэтому обязательно, если симптом выраженный, яркий, беспокоит человека, проводится в том числе компьютерная томография или магнитно-резонансная томография головного мозга и ряд состояний, которые являются, скажем так, не выявляются при компьютерной томографии. Их достаточно сложно измерить при ряде медицинских процедур. Например, атеросклероз. Да, объективно можно увидеть признаки атеросклероза при ультразвуковой доплерографии, то есть при УЗИ сосудов шеи. Ну, допустим, при артериальной гипертензии еще без атеросклероза тоже может быть такой симптом, но признаков атеросклероза нет. Может быть, это следствие вегетососудистой дистонии, мигрени и патологии, наконец, слухового анализатора. К сожалению, боюсь, что причин очень много, и их так вот, знаете, вот перечисляя, это может привести к усталости, просто внимание о том, что вроде все такое вот может приводить. И чем заниматься? С чего нужно заниматься при этом состоянии? С обычного, как вы поняли, профилактического осмотра. Общий анализ крови. Он позволит исключить снижение гемоглобина, анемия может приводить к шуму в ушах. Общий анализ мочи, то есть патология почек, сопровождающаяся повышением давления, может давать эти симптомы. Электрокардиограмма, УЗИ сердца, биохимические исследования крови, если есть повышение сахара, холестерина, это с высокой степенью вероятности будет говорить о развитие атеросклероза, и тогда шум в голове будет, понятно, связан с этими процессами как таковыми. Вот, ну и флюорография как таковая. Если выявляются причины, то врач-терапевт или фельдшер, соответственно, устанавливает причинно-следственную связь с этими процессами вот, и проводит лечение. Дополнительно назначается консультация лор-врача для того, чтобы исключить заболевания слухового аппарата. Особенно, если имеет место быть еще нарушение слуха, тогда шум в ушах и в голове, вероятнее всего, может быть связан с патологией лор-органов, например, как хронический отит, хронические воспалительные процессы, как таковые. И также к консилиуму очень важно привлечь специалиста-невролога. То есть он уже назначает КТ головного мозга, определяет, есть или нет неврологические осложнения остеохондроза шейного отдела позвоночника, те или иные очаговые изменения головного мозга. То есть вот три очень важных специалиста: терапевт, профосмотр, лор-врач, невролог. Вот в этой цепочке они устанавливают причину и назначают лечение. Безусловно, если речь идет об атеросклерозе, что вероятнее всего, когда у человека есть гипертоническая болезнь, здесь быстрой победы, как правило, не стоит ожидать. Но очень важно понимать, что меры лечения, они способны предотвратить осложнение и прогрессирование состояния этого. Поэтому здесь должен быть комплексный подход. Диета направлена на снижение уровня холестерина и сахара, то есть нормализация давления, веса, правильнее сказать. Да? Физическая активность как таковая, борьба со стрессом, то есть работа с неврологом, психотерапевтом. Вот. Лечение артериальной гипертензии очень серьезным образом снижает прогрессирование, снижает проявление этих симптомов как таковых. То есть прием препаратов, которые лечат основное состояние, здесь имеет очень важное значение. Спасибо. Следующий вопрос прислала Галина Георгиевна из города Екатеринбурга. Что такое диффузное изменение поджелудочной железы? К чему это приводит? Уважаемая Галина Георгиевна, уважаемые радиослушатели, УЗИ брюшной полости – это достаточно доступная методика, которая сейчас делается практически всем при любых жалобах со стороны органов брюшной полости, живота. И достаточно часто УЗИ сейчас делают в рамках профосмотра на предприятиях, в рамках диспансеризации таковой. И очень часто с возрастом находят вот это диффузное изменение в поджелудочной железе. Но не одно оно. Самым таким типичным и частым заключением у человека старше 30, старше 40 лет, по данным ультразвукового исследования, мы видим диффузные изменения в печени, диффузные изменения в поджелудочной железе. Что такое диффузное? Диффузное – это изменения, которые видны во всем органе. То есть эти противоположность очаговым изменениям. То есть если изменения во всем органе, это диффузные изменения. Если очаговые изменения, то есть очаг какой-то видит патологический, то это вот, соответственно, очаговые изменения там, поджелудочной железы или печени как таковой. Диффузные изменения еще не означают вообще никакого приговора и никакого диагноза, абсолютно. В качестве примера, при даже незначительном увеличении массы тела у человека развивается повышенное отложение жировой ткани в области поджелудочной железы. И это жировое отложение, оно достаточно хорошо видно на УЗИ, и врач пишет вот диффузные изменения поджелудочной железы. Только после того, как врач оценит общее состояние, есть или нет боль в животе, есть или нет процесса нарушения пищеварения, да, то есть нарушения функции поджелудочной железы, есть или нет отклонения в анализах крови, говорящие о разрушении клеток поджелудочной железы, то есть повышение амилазы, повышение липазы, отклонение сахара. Только в этой ситуации врач может сказать, что диффузные изменения в поджелудочной железе имеют какое-то значение и требуют лечения. На самом деле, чаще всего диффузные изменения поджелудочной железы, они не подтверждаются как лабораторными исследованиями, другими какими-то дополнительными методами диагностики, как важные в пользу аргументации того или иного заболевания поджелудочной железы. Поэтому говорить о том, что они обязательно и чаще всего приводят к каким-то состояниям, осложнениям, ни в коем случае нельзя. Здесь важна комплексная оценка. Клинические симптомы, то есть что человек чувствует, лабораторные анализы, кровь, биохимия, то есть говорящие о процессах воспаления или разрушения клеток поджелудочной железы, функциональные пробы. Это все вместе говорит, есть нарушение функции поджелудочной железы, есть ли нет. Если нет нарушения функции или повреждения органа, то, как правило, здесь назначается только изменение образа жизни. Есть избыточная масса тела, очень важно обратить внимание на диету, кушать часто, дробно, маленькими порциями, нормализовать массу тела. Как нормализовать? Отказаться от продуктов, содержащих большое количество жира, меньше употреблять сладкого, да, нормализовать физическую активность, ну, как такие простые базовые принципы. И как только придет в норму вес, питание, диффузные изменения уйдут, потому что уйдет лишняя жировая ткань из поджелудочной железы. Ну, это как пример, что конкретно, безусловно, только врач может установить по комплексу этих данных и обследований. Спасибо. Галина Георгиевна задает еще один вопрос. Проверила печень, билирубин выше нормы. Врач сказал, что это ничего особенного. С чем это может быть связано и каковы ваши рекомендации? Уважаемая Галина Георгиевна, уважаемые радиослушатели, речь идет, безусловно, о биохимическом исследовании. То есть, когда человек сдает кровь из вены на биохимические показатели, в том числе исследуется и такой показатель, как билирубин. Билирубин – это вещество, которое формируется при разрушении гемоглобина. В норме гемоглобин, ну, постоянно разрушается, то есть за счет того, что происходит каждые 120 дней обмен эритроцитов. Эритроцит живет где-то вот 3 месяца. И, ну, не все эритроциты одновременно вырабатываются, поэтому постепенно эритроцит, который положенный срок отработал в организме, он разрушается. При его разрушении происходит изменение и метаболические разрушения гемоглобина, и в конечной цепочке формируется билирубин. Поэтому у человека в пределах определенных, в норме всегда определяется билирубин ниже 20 ммоль на литр. Если билирубин повышен, это не норма. Билирубин никогда не бывает, повышенный билирубин никогда не бывает выше нормы. Это очень важный момент. И здесь очень важно, конечно, понять, с чем связано повышение билирубина. На самом деле повышение, ну, может быть, наиболее часто встречающих несколько групп. Первое. Если у человека снижен гемоглобин, то нужно задуматься о том, что происходит вот разрушение гемоглобина. То есть какая-то анемия. И если у человека есть низкий гемоглобин, анемия и высокий билирубин, это может свидетельствовать о повышенном разрушении эритроцитов. Это может быть ситуация и не опасная. Ну, например, у человека какая-нибудь большая травма. То есть вот он ударился сильно, там, в ноге у него синяк большой. Почему синяк? Потому что вот там разрушились эритроциты. И в определенный момент у человека, ну вот, значит, кровь вышла в ткани, это разрушается, вот, гемоглобин в тканях, и за счет вот этого повышенного разрушения повышается билирубин. Ну, это понятно, это временно, это не опасно. Но может быть и хроническое состояние, когда человек принимает препараты, и за счет препаратов у него разрушаются эритроциты в повышенном количестве. Например, антикоагулянты. Это, ну, тоже принципиально не опасно, но надо понять, что здесь нужно скорректировать дозу антикоагулянтов или принять какие-то альтернативные меры решения. Или есть хронические заболевания крови, когда у человека эритроциты разрушаются, это дает повышенную концентрацию билирубина. Вторая ситуация – это, ну, так называемый надпеченочный билирубин. Есть печеночный билирубин, когда у человека клетка печени перерабатывает билирубин или не перерабатывает билирубин в отклонениях от усредненной нормы. Или клетка разрушается, тогда у человека плохие не только билирубин, но и трансаминазы, то есть это разрушение клеток печени. Или есть, безусловно, и функциональные ситуации. Есть врожденные заболевания, когда у человека фермент, перерабатывающий билирубин, ленивый, условно говоря, и он накапливается в крови. Это не опасно абсолютно для жизни, но это все равно то или иное отклонение в норме. И для того, чтобы подтвердить его, нужно, чтобы было проведены дополнительные обследования. Но это не норма. Не опасная, но не норма. Ну и, наконец, есть билирубин, так называемый, при нарушении работы желчевыделительной системы, при нарушении работы желчных протоков. Если у человека есть камни в желчном пузыре или другие какие-то отклонения, или расширенные протоки желчные, то это ситуация, требующая понимания, что есть нарушение работы желчных протоков, это нужно лечить. Вот. Поэтому, как вы видите, причин очень много, но врач, безусловно, зная их, и должен отреагировать на них адекватно и провести соответствующее обследование. Есть состояние, когда билирубин повышается абсолютно безопасно для организма, это факт. Вот, но это никогда не норма. То есть всегда нужно установить, с чем это связано, каким состоянием, временным или хроническим, или это, допустим, нарушение работы определенного фермента, это врожденная ситуация, она чаще всего бывает у мужчин, но бывает и у женщин. Человек живет с этим высоким билирубином, долго, счастливо, никак это не влияет на состояние и заболевание, но всегда это беспокоит, потому что билирубин – это всегда показатель, который требует такого повышенного внимания и контроля для того, чтобы исключить группу причин, требующих особого внимания. Поэтому здесь всегда нужно понять, с чем это связано. Как только это понятно, тогда это, в общем, перестает быть неизвестностью и тревожащим элементом. Но еще раз повторюсь, это есть причины, ненормальные, но абсолютно безопасные для организма. Спасибо. Заключительный вопрос для сегодняшнего эфира. К нам в студию прислала наша радиослушательница Татьяна из города Екатеринбург. Как поднять иммунитет после перенесенных острореспираторной вирусной инфекции, гриппа или приема антибиотиков? Помогут ли народные средства и иммуномодуляторы? Уважаемая Татьяна, уважаемые радиослушатели, безусловно, я думаю, что один из очень важных и интересных вопросов, на которых можно отвечать достаточно долго, с научной точки зрения, но если отвечать в рамках такого, знаете, общения между пациентом и практическим врачом, то следует отметить, что действительно человек, который перенес вирусную инфекцию, в подавляющем большинстве случаев имеет серьезное снижение иммунитета против других бактериальных и вирусных инфекций. И не зря человек, перенесший вирусную инфекцию, к сожалению, вот в последующем сезоне, пока не пройдет вот эта эпидемия, не наступят теплые времена, и когда не прекратится вот эта эпидемическая цепочка вирусов, практически может перенести несколько последующих вирусных других состояний и заболеваний. Это факт. Все должны признать снижение иммунитета после перенесенных вирусных инфекций и после перенесенных бактериальных инфекций, сопровождающихся приемом антибактериальных препаратов. Следующий момент. Помогут ли народные средства? К сожалению, нет достоверных доказательств, абсолютно никаких, которые были бы получены в рамках вот серьезных доказательных исследований, что те или иные народные средства, там лук, чеснок, значит, какие-то фитопрепараты, обладающие стимулирующим свойством, могут оказывать эффективное нормализующее действие. То же самое, как и печальная ситуация с иммуномодуляторами. Дело в том, что с иммуномодуляторами вообще история очень непростая. Существенное количество врачей, к сожалению или к счастью, иммуномодуляторы не признают, потому что очень противоречивые данные дают эти группы препаратов в отношении стимуляции иммунитета. Но даже не доказательство их эффективности сейчас важно, а понимание зоны их ответственности. Представьте себе, человек переболел вирусной инфекцией, у него сниженный иммунитет. Это все равно, что человек, который там, физически интенсивно работал, не просто интенсивно, а работал на износ. Вот давайте вспомним себя, там, допустим, летом в огороде, да, или зимой человек работает грузчиком, там, или просто в обычной жизни он вот снег вот этот, вот, который сейчас выпал, да, он его пытается убрать со своего участка, с дороги, и он вымотан до невозможности. Вот он просто вот пластом лежит дома, вот просто, и ему говорят: ну, что ты лежишь, давай как-то тебя подстимулируем. Вы можете себе представить хоть одно средство, которое может подстимулировать нас после тяжелой физической нагрузки? Да нет таких средств. Все стимуляторы, начиная там с кофе там, или каких-то других медицинских средств, которые там применяют, это же крайне опасная штука. Человек и так истощен, у него нет резервов. У него нет резервов для обмена веществ. У него истощены все резервы. И любое включение стимуляторов, оно приводит просто к истощению. То же самое к иммуномодуляторам после перенесенной вирусной инфекции. Они не просто дают какой-то эффект всплеска иммунитета, они просто на самом деле иммунитет, если так можно образно сказать, опускает еще на более низкий уровень. Полное истощение, потому что нет основы. Так построен организм, что для того, чтобы что-то работало, нужны ресурсы, нужны резервы. А если резервов нет, они все ушли на борьбу с вирусной инфекцией, то их нет куда взять, пока они не сформируются организмом. Настраивать иммунную систему мы еще, если честно, не можем. Вот. Что здесь поможет? Первое. Общие меры, которые мы должны применять после перенесения вирусной инфекции. Вот мы очень часто говорим, надо носить маску, когда человек болеет вирусной инфекцией. Но мы забываем говорить, что надо носить маску с не меньшим рвением, когда человек переболел гриппом, потому что он без иммунной защиты. И люди, которые вот, ну, знают эту ситуацию не понаслышке, насколько часто можно переболеть несколько раз, или люди, которые получают химиотерапию, которая давит иммунитет в рамках лечения онкологического заболевания, не перво-наперво понимают, что маску нужно носить всегда, везде и постоянно. Нужно создавать все возможные барьерные средства. Они очень простые. Если вы общаетесь с людьми, то разговаривать не ближе, чем на 1-1.5 метра идеально. Все-таки 1.5 метра на улицу. Вот разговариваете, да? 1.5 метра должна быть дистанция. Вот как бы нехорошо, стесняемся сказать, но ведь ничего такого нет, вот необычного сказать, извини, вот я переболел вирусной инфекцией, у меня же такой период ранимый, давай, вот я рад тебя видеть, поговорить, но вот немножко давай, 1.5 метра. Вот, ну так говорит доктор мне, да, вот это очень важно, это правильно. Вот, маску носить, не просто когда температура закончилась, а еще минимум 2, а лучше 3 недели. Когда произойдет нормальное формирование в иммунной системе запасов, резервов, иммунная система восстановит свои силы. Ну как человек после физической нагрузки? Ему 2 дня отдыхать. Ну зачем нам нужны выходные? 5 дней работает человек, 2 дня отдыхает. Ну, к сожалению, многие отдыхают так, что потом тяжело, это неправильно. Должна быть смена деятельности, да? Отдых. Физически, если человек физически работает, психологически, если человек эмоционально. И то же самое иммунная система. Значит, вот эти должны восстановиться периоды. Обработка рук, да, как таковая. Вот, промывание носа. Вот, значит, правильное питание. Потому что как получить резервы иммунной системы? Ведь иммунная система – это формирующиеся белки. Нужно правильное питание. И калорий здесь чуть побольше, и белковое питание должно быть. Для того, чтобы восстановить эти вещи, сон 8 часов, потому что иммунная система получает отдых именно во время сна. Когда мы двигаемся, мы постоянно в иммунном напряжении, как таково. Ночью иммунная система должна получить возможность отдохнуть. Психологическая стабилизация. Если человек постоянно тревожится, у него вырабатываются гормоны, которые давят иммунную систему. Кортизол, он давит иммунную систему. Поэтому, когда человек в постоянной тревоге, за свои болезни, он должен понять, что ничего хорошего от этой тревоги не будет. Он должен успокоиться. Потому что как только он успокоится, он позволит иммунной системе справиться с заболеваниями. Это важный аргумент как таковой. Поэтому сон, прогулки, свежий воздух, правильное питание, поливитамины для восстановления, ношение маски, дистанция, обработка рук. Те основные вещи, которые очень важны. То, что я постоянно напоминаю в конце передачи, я надеюсь, это очень важно, и мы принимаем это как руководство действия в период эпидемии респираторных вирусных инфекций. Поэтому это самое главное для нас. Берегите себя, не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.